Мы находимся в преддверии величайшего праздника человечества, в преддверии Рождества Христова. И сказал великий путник ученикам своим, и сказал учитель ученикам, быть готовыми к нахождению и участию постоянной битвы. Так учил он. И говорил учитель, каждый человек беспрестанно находится в трех битвах. Человек может воображать себя в полном покое, но на самом деле он будет принимать участие в трех битвах одновременно. Первая будет между свободной волею и кармою. Ничто не может освободить человека от участия в столкновении этих начал. Великий закон кармы неминуемо ставит каждого из нас в определенные нами заслуженные условия жизни. Таков закон. Но мы, каждый человек, обладая свободной волею, должен избрать путь свой. И каждое мгновение своей жизни каждый из нас участвует в этой битве сил света и тьмы, участвует своими мыслями, своими чувствами и делами. Таким образом, определяя свое отношение к карме земного пути. Значит, первая битва, в которой ежедневно, ежечасно, ежеминутно каждый из нас участвует, есть битва между свободной волей и кармой. Это наш выбор, по какому пути мы пойдем, по пути света или отклонимся в тьму. Мы ответственность несем, и этому учил Владыка Христос учеников своих 2000 лет тому назад. И сказал он, вторая битва бушует вокруг человека между развоплощенными сущностями добра и зла. Так человек становится добычею одних или других. Невозможно представить себе ярость темных, пытающихся овладеть человеком. Как же нам оградиться, как спастись от этого нападения? Лишь нашим огненным устремлением к иерархии света, чистотою сердца и мышления своего может оградиться человек от ярости темных. Неустанная наша сердечная молитва будет надежным щитом для каждого из нас. Итак, вторая битва бушует между развоплощенными сущностями добра и зла, пытающимся овладеть нашим сознанием. И третья битва, сказал учитель, третья битва шумит в бесконечности, шумит в пространстве между тонкими энергиями и волнами хаоса. Невозможно человеческому воображению охватить такие битвы беспредельности. Ум человеческий понимает земные столкновения, но не может он, глядя в голубое небо, представить, что там бушуют мощные силы и вихри. Только овладев чувствами земными, может человек помыслить о невидимых мирах. Нужно привыкать к таким мыслям. Только они сделают человека сознательным участником сил беспредельных. Я вам напомнил о трех битвах, в которых каждый из нас участвует, сознательно или несознательно. Будем помнить об этом во всех наших жизненных делах. И говорил учитель апостолам своим: «Помыслите о своем постоянном предстоянии перед ликом беспредельности». Самые высшие слова не выражают Всевышнее, и лишь краткие мгновения сердце может затрепетать восторгом познания. Умейте запомнить такие мгновения, ибо они будут ключом к будущему. Пусть это указание будет указанием каждому из нас, когда мы сердцем чувствуем высокие мгновения радости духовной. Запомним эти мгновения, они как свет в этой темной жизненной повседневности. И в первой книге «Учение жизни, учение живой этики» сказано: «Дети мои, вы не замечаете, какая битва идет вокруг вас. Темные силы тайно явно сражаются. Будем на дозоре, будем зоркими, будем понимающими, будем знающими. Ведь печально, но истина в том, что нет таких земных катаклизмов, которые бы обратили внимание человечества на сущность творимого ими. Люди считают себя невинными жертвами какого-то жестокого рока. Какое непонимание! Люди не улучшают своего сознания, и вместо очищения начинают новые сражения своей безумною волею руководимые. Потоки злой воли, разной воли, стремительно сталкиваются, и наше недисциплинированное мышление наполняет пространство самыми разрушительными взрывами. Наверное, невежды и скептики опять скажут, что мы угрожаем и запугиваем, но пусть они обратятся к скрижалям истории. Пусть проследят бедствия человечества. Не от небес зарождались бедствия, но от земных очагов. Люди преследуют своих же спасителей. И нет слов земных, чтобы достаточно предупредить людей не губить себя, не губить планету, не осквернять пространство. Нужно терпение, терпение, накопленное веками, чтобы нести спасение человечеству, зная, насколько оно будет отвергнуто и распято. Каждый день, каждый час где-то высших поносят и отвергают руку помощи. И можно представить, какие потоки воли безумия затопляют каждое движение блага. Зачем мыслить о далеких иерофантах зла, когда люди, якобы борющиеся против зла, сами увеличивают зло до максимума? Таково положение земли. Неблагодарные сыны земли спешат приблизить катастрофу, и каждое предупреждение принимается как оскорбление. Так мир начертал истину о Голгофе. Я вам цитировал надземное, первый том, 94 параграф. Перечтем это место книги учения, помыслим и в сердце утвердим понимание этих дней, в которых мы с вами живем. Эти дни неповторяемые. Никогда больше в истории Земли не будет тех дней, в которых мы с вами живем. Это конец темного века и утро наступающего века истины и правды. Великое трансгималайское братство все время ведет упорную борьбу с силами тьмы. Теперь, переживаемое нами время, эта борьба достигла небывалого напряжения, небывалых размеров. В первой половине этого столетия в астральном мире началась и победою сил света закончилась великая битва, решающая участь нашей планеты в тонком мире. Сроки этой битвы были указаны в вычислениях посвященных египетских индийских храмов, а в Библии, еврейских священных писаниях, эта битва была названа Армагеддон. В наши дни этой грозной битвы вся иерархия света собрана в единой трансгималайской твердыне, и все светлые силы, все братство направлено сейчас на отражение непрестанных нападений и страшных ухищрений членов Черного Братства. И это не вымысел. Оно существует. В бою за спасение человечества и Земли вовлечены самые большие силы света, и теперь в нем приняли участие все силы света нашей Солнечной системы. Главные силы иерархии света сейчас ведут гигантскую битву с темными разрушительными силами за удержание столкновения народов, удержание до определенного срока и на подавление выявлений подземного огня. Все это делается во избежание глобальных землетрясений. Земля так напряжена в эти дни, как никогда раньше. Землетрясения угрожают планете взрывом. главная забота сил света – это отстоять, сохранить планету, сохранить жизнь на ней. Подумаем об этом. Эти дни, которые живем мы с вами, эти дни, которые никогда в истории больше не повторятся. Устрашающие столкновения тонкого мира отражаются здесь на Земле расстройством всей нашей жизни. Мы это чувствуем. Каждый это чувствует, как трудно сейчас стало жить. Это осложнения экономические. Это крайняя бедность, которую народ ввергается. Это политические катастрофы. Это наводнения. Это пожары и другие многочисленные бедствия, которые ежедневно звучат по радио, по телевидению, в газетах. Если есть уши у нас, если открыто сердце наше, мы не можем не слышать этих бедствий. Мы не можем не мыслить о переживаемом сейчас человечеством. Границы между сражающимся извилисты, как между добром и злом. Многочисленные столкновения проявляют себя не только в виде войн между народами, но и в событиях всей нашей повседневной жизни. Сражение идет в письмах, в газетах, в книгах, в собраниях, в любой улыбке ухищренной лжи, в каждой задержке света и добра. В этой космической битве будут решены многие великие задания, которые дадут крутые повороты в истории народов и которые утвердят новые принципы жизни. Вот что говорит учение живой этики о происходящем в наши дни. В космическом бою утвердим ту основу, на которой держится бытие. В космическом бою мы отстаиваем великие законы Вселенной. В космическом бою явим то, чем строится жизнь будущего. В космическом бою утверждается принцип нового мира, который наступит, на заре которого мы находимся. Приближается великая эпоха. Как же не побороть зло, когда вокруг света группируются светлые, а вокруг тьмы темные? Когда напряжены космические силы, не может быть отступления. Если борьба неумолима, то и победа будет решительна. Будем помнить, что общими силами зло будет побеждено. Мы живем в то время, когда космический огонь, который есть основа всего сущего, все ярче и ярче себя проявляет. Космический огонь — это духовный, высокий огонь, который находится везде во всем, который все в себе содержит. И, будучи основой всякой жизни, этот огонь есть соединитель. После его отхода начинается разложение и смерть формы. Мы живем в живом мире. Все вокруг нас наполнено жизнью, ибо каждая форма содержит свою огненную сущность. И наш земной физический огонь есть низшая форма космического огня. Физический огонь вызван из пространства на время и видимый в самом процессе горения в очагах наших. Вот свеча горит. После окончания горения снова возвращается в свою невидимую высшую форму. Глядитесь в языки пламени. Необычно построение его, когда самое основное пребывает всегда незримо, но готово проявиться везде самым простым способом. Огонь незримый приближается к жизни нашей чаще, нежели люди это думают. Огонь есть очиститель. Страшные деяния человечества несут свою тяжкую карму. Час расплаты близок. Мы идем по пути своего рока. Мы идем к своему искуплению. Действия людей вызывают подземные огни на поверхность. Сколько новых вулканов уже проснулось и действует. Верьте, это истинно так. Огонь ищет выхода. Просыпаются вулканы великие, вчера не потухшие очаги, вновь просыпаются своей огненной жизни. Весь вулканический пояс Земли сейчас повсеместно, необычно напряжен. Об этом говорят наши ученые. И в новых местах появляются неожиданные прорывы огненной стихии подземной. А самые опасные — это те на дне океанов, где кора земная так тонка, неминуемы гигантские катаклизмы. Не знаем ни часа, ни дня, а они грядут, ими всегда сопровождается смена эпох. Так это было при конце Лемурии, так это было в последние дни Атлантиды, так будет и ныне. Но часа не знаем мы, люди. Всевышний знает, владыки знаний и света знают, это час гнева Господня. В древнеиндийских священных книгах, Пуранах сказано, на смене эпох люди будут безумствовать. И если это безумие перейдет границы дозволенного, то огненное очищение неминуемо будет единственным исходом. Учение Агни-йоги уточняет. Сказано, ямы темноты на земле требуют сильной дезинфекции. Поэтому к планете приблизился космический огонь из пространства. Он пронижет все ядовитые испарения, Он разложит все скопления тьмы, Он истребит все порождения и нагромождения. Огонь священный уничтожит все силы, которые противятся приходу новой эпохи. Итак, давно возвышенная эпоха огня вступает в свои права. Мы живем сейчас годы, когда это происходит. Эта великая огненная эра завершает уходящую темную эпоху Кали-юги. Великая эра огня насытит пространство огнем нового мира, светлой грядущей Сатия-юги, и принесет человечеству великие перемены и великие достижения. Вы будете свидетелями дней тех. Но лишь достойные, сказано, лишь достойные, просветленные, потрудившиеся во имя света, потрудившиеся во имя света, воспримут свет. Значит, нам надо потрудиться. Все темное, все недостойное будет огнем сметено и сожжено. Лишь зерна пшеницы будущего посева будут сохранены. И сказал Христос: «Вот Он идет, огонь, и кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь расплавляющий, житницу всю пшеницу соберет, а солому сожжет огнем неугасимым, срубит бесплодное дерево и бросит в огонь, и получите крещение вечным пламенем, крещение огненное». Евангелие от Матфея 3:10-12. И говорил Христос: «Нужно жниво серпом пройти, каждый колос рукою отнести в житницу, чистые зерна дыханием отвеять, прочие, явленные костру, огню предаются. Так отбираем будущего знаки». Нужно нам помнить, что эти годы отмечены во всех учениях. Сейчас не течение, но водоворот, всякий личный мир освещен заревом костра, костра, пожирающего ветхие формы. Так мудрость Творца сулит новый град, сжигая, творит. И умалишенно снуют люди, не знающие будущего. Поглядите вокруг себя, помыслите. Обреченные толпы стремятся к уничтожению. Чутье их несет к пропасти. Пустое время для глупых, тяжкое для различающих свет, говорит учение жизни. И еще сказано: нельзя уже думать, что нечто изменит течение созданного людьми потока. Уже на дальних мирах ужасаются неизбежности огненной. Но земля продолжает окутываться темными покровами. И время близко, при дверях, говорил учитель, род сей не придет, как все это будет. Когда же начнется сбываться это, восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приблизилось избавление ваше. Евангелие от Матфея. И учение жизни говорит, обратитесь же, опомнитесь, ибо время близко. Не Настя идет, учу перенести его. Рука Создателя открывает две сферы, избрать путь нам положено. Слепые веселятся, глухие поют, но зрячие исполняются тумана и скорби. Перед потопом люди и женились, и пировали, и торжествовали, но Ной уже выбирал лучшие дубы для своего ковчега. И говорит учение, среди безумной толпы закройте огонь духа своего, читайте мою книгу, и голосам бедствий не ужасайтесь, ибо слепой не видит то, показанное вам. Но для пользы говорю, поминайте чаще имя мое. Люди зашли в тупик, но молнии осветят им путь, и гром разбудит спящих. Те ужасаются разрушению, те радуются ему, но для вас каждая упавшая стена — лишь путь к свету. Рука судьбы ведет к неминуемым срокам. Желайте явления нового мира. Не мы потрясаем государство, но лишь убираем гниль. Считайте дни, когда целыми пройдете среди пожара. Руку даю вам, поведу невредимо, но ум проявите и руку не отриньте. Ведь и тяжкие дни трудом оправдаетесь, и действием вознесетесь, моим именем достигните, я сказал. Агни-йога указывает, что новая эра могучих энергий и возможностей, в отличие от прежних эпох, наступит стремительно. Сейчас ускорение небывалое. И новая эра наступит стремительно, близко время, когда новые энергии и ближе всего энергии Агни, космического огня, приближившись к нашему плану земному, создадут новые условия для жизни в новой эре огня и света. И Агни-йога предупреждает, так приближаются необычные времена. Будьте готовы, приходит опасность огненная. Приходит опасность огненная. Над нашей планетою уже сгущается великий жар особый химизм. Приходит срок, когда стихия огня должна будет излиться в катаклизмы. она вызовет разрушительные землетрясения и другие изменения. Кроме того, новые огненные энергии неизбежно вызовут новые тяжкие заболевания. Огненные болезни, новые эпидемии. Если вы слушаете радио и телевидение, то эти болезни выражаются как этот айдс, который уже 15 миллионов людей охватил, и половина населения мужского Африки заражено. То есть все то, что мешает эволюции, будет огнем очищено. Будем это понимать. Уже много знаков наступления огненной эпохи появляются. Воспаление слизистых оболочек, массовое пересыхание горла показывает напряжение огненное. Уже начинаются необъяснимые огненные эпидемии, иссушающие легкие, гортань и сердце. Распространяются новые виды душевных, мозговых, сонных и иных заболеваний. Медицина тому свидетель. Но внешнее лечение этих заболеваний лишь поведет к самым пагубным следствиям, ибо нельзя к новым врагам, созданным современной жизнью, применять старые средства. Очень ужасны приближающиеся огненные волны, если о них не знать. Ведь люди не знают, как принять огненные возможности. Мы не знаем, что суждено это огненное приобщение неуклонно, и люди могут вместо наполнения силой огня себя начать пробовать и изощряться в противодействии. Но ни жестокость, ни разбой, ни предательство, ни ложь не помогут от огненных волн. Не столько стыд, сколько страдания понудят поискам спасения от страданий. Наступает эра огня. Надо найти мужество и разум принять ее. Человечество подошло к такой ступени своей эволюции, когда должны будут овладеть стихией огня. Можно иметь ее другом или врагом. Она или будет добровольно, осознанно, законно приложена, или опалит неразумие несознательности. Овладение стихией огня является необходимым условием вступления в новую эру, эру света и огня. И сказано в Агни-йоге, что кто не убоится огненной стихии, пройдет с космическим огнем. Но чтобы подойти безбоязненно к огню, нужно научиться, во-первых, мыслить о нем и принять его в свое сознание. Своевременно осознав происходящее, можно избежать множества потерь. Как же нам с вами начать это осознание? Что нам делать? Сказано, прежде всего надо знать, что огонь составляет сущность нашего духа. Сущность нашего духа есть огонь духовный. Это первое, что мы должны осознать. Мы не это тело, мы огненное существо в этом теле воплощенное. Вот первая защита. Кто будет себя чувствовать огненным, духовным, тому нечего бояться. Вот первое, что мы должны достичь. Дух – зерно огненное. Он происходит от единого огня. Мы – частицы единого божественного огня. Но нам надо это осознать. Вот первое требование. Надо понять, как огонь нашего микрокосма созвучит с великим огнем макрокосма. Они ведь родственны. Мы только в этих телах воплощенные, низкие вибрации в себе дозволившие, мы удалились от высоких вибраций божественного огня. Нам надо это осознать и надо себя трансформировать. Нужно понять огненное зерно Духа и молчаливо установить его связь с космическим огнем, с Творцом, Создателем. Нужно, чтобы при приближении огненных энергий люди не стыдились признать в себе огонь единый, неизменный для всей Вселенной. Нужно приложить это сокровище Вселенной ко всему укладу нашей жизни. Для того, чтобы ассимилировать приближающийся космический огонь, надо стать родственными с ним. Надо нам самим стать огненными, духовными людьми. В этом вся суть сознательного приема огненных энергий. В этом вся суть. Если мы себя осознаем вечными духовными носителями божественного огня, то нам нечего страшиться. Отец своих детей защитит. Мы дети Отца Вечного. А как растить огненность Духа? Как растить эту огненность Духа? Этому учит учение Агни-йоги. Учение сейчас каждому доступно. Лишь бы было на желание, лишь бы наши сердца тянулись к этому свету. Там указана вся защита и вся помощь нам дана. Итак, чтобы научить людей, то есть нас, как стать восприемниками космических огней и как управлять волнами пламени, на помощь человечеству дается новая йога, которая названа учением Агни-йоги. Потому и называется это учение Агни-йоги. Для этого времени, для огненного времени дано огненное учение. Так не поленимся же, раскроем книгу учения и сердцем воспримем даруемую нам защиту. Каждый свободен в выборе. Но час близок, уже нельзя больше откладывать. Йога огня учит, как пережить наше опасное и грозное время, как противостать той опасности, которая будет угрожать всякому при приближении огненной стихии. Учение учит, как сделать эти струи космического огня для себя благотворными. Когда решается участь планеты, а она решается сейчас, решается именно теперь, в наши дни, то силы расположены по полюсам света и тьмы. Так весь мир разделился сейчас на белых и черных. Среди битвы человечество не может избрать срединного пути, ибо свет и тьма являются противоположениями, ибо свет и тьма будут оспаривать победу. Потому нам нужно всем сердцем искать свет и бороться с тьмою. Происходящая битва также требует распознавания путей света и тьмы. Надо осознавать силы, движущие действиями каждого происходящего явления. Бесчеловеческая жестокость, крайняя нетерпимость, ложь и насилие — вот явные признаки слуг тьмы. Тьма всегда чернит все светлое. Тьма сеет вражду, непонимание, разъединение. Она разрушает светлые начинания, подвергает осмеянию и поруганию. Так можно распознать темных по их делам. Если человек или организация вносят разъединение, сеют рознь, вызывают вражду, разжигают ненависть, это сотрудники тьмы. Нужно разумно относиться к существованию злых темных сил, враждебных всему, что в человеке есть высокого и светлого. Нужно сознательно утверждать в себе неустанное противодействие злу. Долг каждого из нас всегда быть на страже и по мере своих сил пресекать зло. Противление злу есть необходимое условие эволюции. Если хочешь добра, будь всегда готов разить зло, говорит древнее восточное изречение. Мы все повинны кармы планеты, и потому никто не может уклониться. У нас есть книги писем Елены Ивановны. Раскроем их, поищем. Там говорится, много страшного творится сейчас в мире. Много самого отвратительного колдовства распространено по всему миру. Конечно, как всегда, наиболее крупные центры являются и центрами главных темных сил. Приспешники тьмы сейчас очень многочисленны ввиду наступающих для них критических сроков и крайне деятельны на обоих планах вербовании свои ряды помощников. Но как невыразимо тяжка карма соблазненных ими. В Европе, Америке, Индии появились теперь разные кружки, где среди членов открыто развивают низший психизм и врожденные медиумистические способности. В своих журналах они широко рекламируют курсы развития спящих способностей в человеке. Это страшное явление. Очень много таких платных механических школ разбросано по всем странам. И они прекрасно устраивают свои финансовые дела. Слуги тьмы любят большие интеллекты, развивающиеся за счет сердца, ибо через них можно особенно тонко действовать. Истинные вестники не будут называть себя мировыми учителями и не будут писать ложных и безвкусных книг, говорит Елена Ивановна. Мы вступили в преддверии огненного очищения планеты от скверны. В древних священных писаниях, в учении живой этики сказано много и повторено многократно о предстоящем человечеству огненном очищении. И неудивительно, ведь речь идет о самых важных событиях планеты. Елена Ивановна пишет: «Великое огненное очищение приближается, потому так важно очищать свое мышление, очищать сердце и стараться ассимилировать пространственные огни. Я вам говорил, как это делать. В истории планеты огненное очищение не впервые посещает нашу планету. Известно, что подобные явления происходят на смене рас, и было их уже несколько в истории Земли. Так последний раз такое огненное очищение прошло в Атлантиде при переходе от четвертой расы к нашей пятой расе. Тогда было очищение водой, и тогда в волнах океана погиб целый великий континент Атлантиды, и великий потоп отразился в истории народов Земли. Так будет и в наше время перехода от пятой расы к шестой. Но очищение будет огнем. Оно предсказано мудрецами древности, и современные ученые наблюдают стремительный рост космических излучений из глубин Млечного Пути, направленных на нашу Землю. Это факт. Это подтверждает наша физическая наука. Также учеными установлено, что эти излучения влияют на всю биосферу Земли. Предуказанный космический огонь уже постепенно входит в нашу жизнь и несет с собою, с одной стороны, возрождение планете и человечеству, с другой стороны, очищает от грязи несовершенству. Елена Ивановна так оценивает наше время. Время, переживаемое нашим земным человечеством, есть время перехода от одной эволюции, в которой развивался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнет преобладать над интеллектом. И этот переход совершается на смене рас. Так переход к будущей шестой расе сопровождается космическими катаклизмами. Такое очищение планеты необходимо, чтобы молодая раса могла развиваться. Космические катаклизмы происходят в силу изменения наклона земной оси. Я вам уже два или три раза рассказывал об этом, как ученые наших дней сейчас определенно подтверждают, что наклон земной оси изменяется. Сейчас ученые очень определенно отмечают этот уклон, который все увеличивается и грозит катастрофами, ибо будет перемещение водных масс на земле. Вот в чем страшно действие изменения наклона земной оси. А это сейчас происходит. И одновременно великое огненное очищение приближается. Потому так важно очищать нам наше мышление и наше сердце и стараться нам ассимилировать пространственные огни. На смене раз всегда давалось новое учение, и новое великое откровение теперь дано, как всегда давалось, но его воспринимают лишь люди, сознание которых уже принадлежит к следующей ступени развития, то есть грядущей шестой расе. Только такие люди могут вполне воспринять учение Агни-йоги. Но не нужно думать, что все остальные будут уничтожены. Лучшие будут спасены, и некоторые подрасы могут даже процвести. Лишь отбросы, не могущие идти с эволюцией, уйдут или окончательно выродятся. Пример такого вырождения мы видим во многих дикарях. Так туземцы Австралии — это выродившиеся потомки подрас великой третьей расы. И вспомним, как в учении сказано, «Сама судьба планеты в руках человека». И человек устраивает землетрясения. Именно наши низкие мысли — наши низкие устремления не только на земле, но и в низших слоях тонкого мира создают ту страшную, удушающую атмосферу вокруг земли. Атмосферу, которая способствует соединению пространственного огня с подземным огнем. И лишь люди чистые, люди духовные, люди огненные способны разряжать эту атмосферу, являясь как бы громоотводами. Так будем стараться быть такими громоотводами, поможем нашей земле, поможем нашим братьям и сестрам, не знающим, во тьме пребывающим, поможем им. Пусть будет это задачей каждого сердца, воспринявшего учение живой этики. И поймем, как опасна эпоха огня, как она опасна. Она неся очищение, несет и страшные бедствия. Все зависит от наших вибраций, от наших излучений, от нашей ауры, что преобладает в ней, добро или тьма. Потому что грозит уничтожение целых заряженных местностей, грозит уничтожение целых городов, уничтожение подземным огнем. Нам грозят усилением всевозможные эпидемии. Ну, вы сами об этом читаете. Дифтерия, которой вообще не было, снова возродилась. Холера, которой не было, снова находит себе жертвы, не говоря уже о других бедствиях. Противостоять этим эпидемиям смогут лишь те люди, кто успел достаточно очистить свою ауру, кто успел трансмутировать пространственный огонь. Ну, поймем серьезность момента. мы устремимся всем сердцем нашим, всей душою нашою к духовным водителям нашим. Будем молить помощи, будем работать, очищая себя от скверны. И вот, вот почему нужно проводить жизнь основы учения живой этики. Надо знать учение. Надо принимать его сердцем и жить по законам его. Нам надо чистотою своих помыслов и поступков трансмутировать наши энергии. Срок великого испытания нашей планеты близок. Грозен срок. Будем надеяться, что человечество, гонимое бичами бедствий, одумается и воспримет водительство Духа, и тем изменит свой рок. Как в дни Атлантиды мы теперь стоим на краю страшной бездны, а сколько среди нас осознающих это положение, сколько таких среди нас. Законы космические нерушимы, и все не идущее в ритм с эволюцией отметается, и как мешающие отбросы вергается великую космическую переработку. Пусть задумаются люди над происходящим на Земле, сказано в письмах Елены Ивановны Рерих. Сегодня на пороге наших дней основная опасность, нас ожидающая, это огненное очищение, когда очищающий вихрь пронесется над планетою, сметая все злое, несовершенное и преображая оставшихся для лучшей жизни на Земле, жизни будущей, о которой мечтает все человечество. Как это совершится? Существует описание этих событий в книге «Озарение», второй книге учения, есть строки, где сказано: «Пол неба занято необычным знамением, около невидимого светила, как бы необъятный круг засиял. Лучи побежали по краям его, фурии ужаса попрятались в пещеры, удушены сиянием знамения». Говорится о невидимом светиле, невидимом нашим обыкновенным зрением. Говорится о новой, десятой планете Солнечной системы. Одни называют ее Прозерпина, иные другими именами. В космических легендах, эзотерической литературе названная планета имеет имя Тишья. Она была обнаружена астрономами теоретически расчетным путем по ее воздействию на другие небесные тела и практически по ее особенно мощным излучениям. Ученые подтверждают идентичность обнаруженной ныне планеты, как они ее называют, с легендарной Тишья. Я вам процитирую, еще раз напомню, газета «Труд», номер 35, от 23 апреля 1989 года, где опубликована статья члена-корреспондента Академии наук Одякова. Там говорится: ученые древнейшей шумерской цивилизации и сейчас поражающие точностью своих измерений утверждали, что Солнечная система состоит не из девяти, а из десяти планет. таинственную десятую планету не раз пытались обнаружить и в нашем столетии. А недавно, изучая траектории полета американских космических аппаратов «Пионер-10» и «Пионер-11», сотрудник лаборатории реактивного движения при НАСА, американский ученый Джон Андерсон пришел к выводу, что десятая планета существует, и ее орбита лежит не в плоскости орбит других планет, а наклонена к ней под углом 45 градусов. Американский астроном Харрингтон обнаружил, что между 1810 и 1910 годами в орбитах Нептуна и Урана имелись отклонения, свидетельствующие о воздействии на них десятой планеты. Она движется по очень вытянутому эллипсу и находится ныне в дальней ее точке. Харрингтон рассчитал, что полный оборот вокруг Солнца десятая планета делает за 800 лет. И наблюдать ее можно из южного полушария, и сейчас новозеландские обсерватории заняты этой работой. Причем Харрингтон высчитал, что каждые 3600 лет эта планета и Земля небывало друг с другом сближаются. Это расчеты американского астронома. А в журнале «Природа и человек» номер 10, тоже за 1989 год, пишется об открытии новой планеты, десятой планеты, которая находится за Плутоном, и что масса ее превышает 5 масс Земли, значит, она 5 раз больше Земли. Астрофизик Харрингтон предложил дать невидимой планете имя Хамфри. Об этой десятой планете знали уже древние шумеры Месопотамии 3500 лет тому назад. Тогда приближение этой планеты принесло неисчислимые бедствия народам двухречья. Эпос о Гильгамеше повествует, что потоп длился 6 дней и 7 ночей. Археологические раскопки, произведенные в древнейшем городе Ура англичанином Леонардом Булли, показали, что потоп действительно имел место. Об этом свидетельствует слой ила толщиной 2,5 метра. Под илом были найдены остатки шумерской культуры. Сообщения о потопе сохранились и у других народов. В древнекитайских летописях говорится, земля была потрясена до самого своего основания. Небо стало падать к северу, солнце, луна и звезды изменили путь своего движения. То есть произошел резкий сдвиг оси вращения Земли. Еще бы ей не сдвинуться, когда гигантская масса воды концентрировалась в одном районе земного шара. Похоже, что по планете прокатилась мощная приливная волна. Ее мог вызвать только массивный космический объект, проходивший вблизи Земли. Вы понимаете, если новая планета по массе 5 раз больше Земли, и она близко проходит мимо, то, конечно, все воды океанов будут притянуты к той стороне, где проходит эта планета. Это законы физики. Древнегреческие мифы доносят до нас эти древние легенды. И анализируя катастрофические события прошлых веков, мы выявляем поразительную синхронность событий. Все зависит от пути следования планеты. Например, ученые определили, что в 6500 году и 4800 годах до новой эры и около 300 года новой эры все обошлось незамеченным, так как Земля в это время находилась по другую сторону от Солнца. Вот проходила планета, вот Солнце, вот Земля. Солнце своей массой охраняло Землю. А если Земля на той же стороне находится, где планета проходит от Солнца, тогда грозят катаклизмы. Так определили ученые. И так как Земля в то время находилась по другую сторону от Солнца, тогда десятая планета приблизилась к ближайшей от Солнца точке, то катастрофы не было. Весь вопрос в том, в каком месте эта планета пересечет эклиптику, то есть плоскость орбиты Земли. Ученые говорят, похоже, что этот район будет где-то между орбитами Марса и Юпитера. Рано или поздно мы узнаем точную дату очередного сближения десятой планеты с Солнцем. Эта планета вращается по очень вытянутому эллипсу, и сейчас она приближается к нам. Окажется ли она гибельна для земной цивилизации, покажет будущее. Но я вам приведу пророчество французского астролога Нострадамуса, который называет год 1999 и седьмой месяц. Это называет Нострадамус. Что в заключении хочу сказать вам? У кого есть книги «Грани Агни-йоги», откройте третью книгу, 93-й параграф. Там говорится об этом времени. Я немножко зачитаю. Там говорится так. Возрастание интенсивности волн космического огня пойдет стремительно. Кто устоит? Все слабое перегорит. Тысячекратно лучи владыки возрастет сила и покроет всю землю от края и до края. Готовьтесь оставить земные дела. Духовный доспех воинов света преобразится и засияет мощью лучей и огней. Там целая страница посвящена этому вопросу. И заканчивая, вы можете спросить, когда же это будет? В учении сказано, сроки в моей руке, в моей мощи ослабить катастрофу, чтобы спасти большее число людей. А в священной книге Вишну Пураны указываются сроки астрологические. Там сказано так. Когда Солнце, Луна и Тишья, то есть новая планета, и планета Юпитер будут в одном доме, тогда Сатья-юга вернется. А Новый Завет добавляет, молитесь, чтобы не случилось это зимою или в субботу. Это от Матфея. И говорит учение живой этики, чтобы мы ждали нежданно в любой момент и пребывали в готовности. И закончу вам выдержкой из писем Елены Ивановны от 2 июня 1934 года, где говорится, конечно, принимаются все меры чтобы удержать планету от угрожающего ей страшного рока. В случае же, если человечество изберет себе гибель, то лучшая часть человечества, а много ли таких, будет переведена на высшие планеты. Средняя же масса переселится на планету, похожую на нашу Землю. Планету, которая в случае гибели Земли по эллипсу близко подойдет к нашей планете. Так пишет Елена Ивановна. И заканчивая, она говорит: сейчас эта планета еще не видна. Остальная масса человечества должна будет вместе с хозяином Земли отойти на Сатурн. Но, увы, никто не представляет себе, какая задержка произойдет в эволюции большинства нашего земного человечества в случае гибели планеты. Какие эоны пройдут, прежде чем новая Земля сможет представить им годные тела? Так я закончил то, что хотел вам сегодня напомнить. О всем этом вы можете читать в книгах учения, в тайной доктрине. Будем зрячими, будем разумными, будем читать, учиться, свое сознание очищать и сердце свое от тех многочисленных недостатков, которых так много еще в нас. И будем прощать другим людям их незнание, и будем нести помощь и свет. Но для того, чтобы нести помощь и свет, надо, чтобы этот свет горел в нашем сердце. «Мыслитесь», — сказал это учитель Платон, — «учитесь жить одновременно в мире земном и надземном». Это значит быть нам сознательными, не только сознательными в делах наших. Делами мы живем в этом плотном мире, но будем сознательными, контролируя наш астрал. Вот то, о чем пишут книги «Грани Агни-йоги». Вот наш астрал, наши чувства, они очень неуравновешены, они очень хаотичны. Они нас все время из гармонии выводят в стрессовое положение. И вот своими чувствами мы живем в мире чувств. А мир чувств — это тонкий мир. И мы творим там беды нашим недостойными, эгоистическими чувствами, мы усиливаем силы тьмы. Поэтому мы должны быть всегда на чеку. И также мы всегда должны контролировать наше мышление, нашими мыслями. Мы живем в ментальном мире. Мы можем свет, радость туда нести. А если наши мысли эгоистичны, если они недобрые, если мы зло мыслим о нашем соседе, о нашем близком человеке, не любим людей, окружающих нас, то мы не служим свету. Учитель говорил: живите одновременно в мире земном и надземном, то есть, чтобы мы все время были бдительны, чтобы мы контролировали наше мышление, наши чувства, и были на дозоре над нашими делами.